Светлый вечер на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Вера». В гостях у нас Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО. Ну что ж, вот о детях. Такой интересный законопроект Госдуме предложили. Родителей, которые ударили ребенка, могут посадить на 2 года. Дальше вот как это примерно звучит в самом законопроекте. Для защиты ребенка авторы документа предлагают слегка поправить уголовные статьи «Побои» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Тогда под них гарантированно будут попадать люди, которые просто поднимают руку на ребенка, в том числе, да, там и при помощи ремня. Ну, как вы считаете, это правильное предложение?
Ну, для того, чтобы оценивать предложение, надо, конечно, его досконально изучить, да, я не сторонник таких походя раздавать оценки, да, я с законопроектом не знаком. Могу сказать, что, конечно, сама по себе вот эта тема, она за собой тянет, я понимаю, почему вы спрашиваете, она тянет за собой важнейшую, такую сложнейшую и опаснейшую, наверное, в чем-то опасную достаточно тему ювенальной юстиции, да, то есть особого...
Но об нее уже было такое количество копий.
Да, судопроизводство по отношению к несовершеннолетним, вот, что, в общем, конечно, это так вот здесь в двух словах об этом не скажешь, да, потому что, с одной стороны, безусловно, существуют ситуации, да, ведь у нас, собственно, ничего нового нет в том, что там мы знаем, что родителей государство может лишать родительских прав, да, и это не вчера возникло, и мы понимаем, что это так нередко бывает вполне обоснованно, да, вот, и, конечно, детей, государство, которое должно защищать своих граждан, оно должно защищать и детей, безусловно, это с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, глядя на тенденции в современном мире, в ряде государств и, видимо, инициативы и в нашем государстве в том числе, получается, что вот в стремлении защитить ребенка мы часто переступаем какую-то разумную границу, и получается, что мы лишаем родителей, то есть защищая права ребенка, мы лишаем родителей права на то воспитание, которое они считают нужным. Именно воспитание. Не там истязание ребенка, не избиение в пьяном виде, да, за что обычно у нас, за что у нас, с чем у нас было связано обычно лишение прав родительских, да, со социальным поведением,
ну, какая-то
родителей.
Неблагополучная, да, семья, да, то, что ударили, да, не
совершенно
один
верно,
раз,
совершенно
выгнали
верно
на мороз.
То, что мы прекрасно понимаем, да, это то, что называется, вы замечательно привели, вот это, неблагополучная семья, да, это было такое известно, он из неблагополучной семьи, понятно, что, скорее всего, пьют, не работают, там, дома не пойми, что устраивают, ребенок попадается под руку, там, заброшен, получает и прочее. Бывают такие случаи, конечно, бывает. Нужно детей защищать, конечно, нужно. Бывает другая ситуация, то, что мы видим на, так сказать, цивилизованном Западе сегодня очень нередко, да, когда, во-первых, мы знаем, что дети, особенно в подростковом возрасте, бросают родителям вызов. Сейчас они не просто, так сказать, бросают вызов, а они могут этот вызов адресовать прямо к государству, которое бросится ответно защищать ребенка в ситуации, когда, в общем-то, нужно нередко помочь родителям, да, и любое там, то, что называется там воспитательная мера, какое-то ограничение, да, жизни, причем оно может трактоваться как насилие над ребенком. Более того, почему вот, скажем, ряд людей в православной общественности обеспокоены вот, вот тем, что у нас часто, может быть, не очень корректно называть ювенальную юстицию, потому что, повторяю, что формально, что такое ювенальная юстиция? Это требование особого судопроизводства для людей, не достигших совершеннолетия.
Ну, то есть формально в этом ничего плохого
ничего,
нет?
Наоборот,
нет,
ни плохого, ни хорошего. Ну, точнее как, скорее да, скорее надо сказать, что в этом есть логика своя, да, что за одно и то же преступление...
Маленький ребенок защитить себя не может перед,
да,
взрослым.
Да, и, ну, более того, в 10 лет, если ребенок что-то совершил в 10-летнем возрасте, странно, что он должен отвечать так же, как 30-летний там, да, человек. Не должен, да, если там они разбили витрину, надо все-таки смотреть, разбираться, или там еще что-то сделал. Вот, или там защищал себя, не знаю. Вот. Но надо смотреть, обеспокоенность с чем связана? А с тем, что вот родители там постятся, например, предлагают поститься ребенку, да? Ребенок тоже там постится. Вот мы знаем, что в современной традиции русской церкви обычно говорят, что вот с 7 лет, когда ребенок уже, вот примерно, это не определено, так сказать, канонами жестко, но вот ребенок может уже ходить на исповедь, да, и может, например, там утром, значит, уже приходить натощак, желательно, как взрослый, там, перед причастием, ну, по мере сил соблюдать посты и так далее. Я знаю семьи, где, в общем, дети постятся наравне с родителями, или почти как родители и так далее. Вот нет, никто не может быть застрахован от того, что орган, без всяких со стороны детей возмущений и прочего, да, какие-то, значит, соответствующие органы придут и скажут, а что это у вас, почему вы заставляете детей, там, не есть мясо, например.
Но об этом органы должны от кого-то узнать.
Ну, знаете, доброжелатели это...
Где-то в детском саду
потом,
ребенок.
Да, ну и так далее. Поэтому тут, я думаю, что даже нет смысла, может быть, приводить все многочисленные примеры, которые часто у нас...
за последние там лет 5-6 набралось довольно много.
Да.
А, тут скорее такой вопрос. Вот вы отец, напомните, сколько у вас детей?
Трое.
Трое детей, да?
6-4-2. Вот. Это возраст.
А как вы считаете, вот именно как отец, физическое воздействие на ребенка в каком-либо виде возможно?
Да, я не вижу в этом ничего. Ну, понимаете как, это зависит от возраста ребенка, конечно, и в каком, и, наверное, от пола. Потому что мне всегда говорили, меня так учили, что девочек бить нельзя. Вот, потому что это, ну, как-то вообще женщина.
Ну, да.
Ну, так, понять, одно дело там шлепнуть, да, когда для ребенка он... Знаете, наказание ведь вот есть железный простой педагогический закон, да, ну, точнее, даже несколько законов. Первое... Это, безусловно, соразмерность. То есть, давайте так, скажем, еще на шаг назад. Нужно ли наказывать детей? Да, возможно ли? Да, да. Но наказанием много что может быть. Наказание — это не значит обязательно непременно физическое воздействие. А какие, так сказать, требования к наказанию? Во-первых, оно должно быть соразмерно проступку. Да? Во-вторых, вот мне лично кажется очень важным, что наказание, что ребенок должен понимать, что вот он наказан, когда он сделал что-то плохое. То есть, условно говоря, наказывать за случайно разбитую вазочку бегущими. Дети бегают, это нормально, это здорово, да? Случайно разбитая, даже пусть твоя любимая ваза, не может быть предметом того, что ребенка там лишают, там, не знаю, сладкого, там бьют,
ну,
ставят в угол, там, да, и так далее. Да? То есть соразмерность, а причина, да, этого наказания, за что? Да? Он должен понимать, что он сделал плохо, что он совершил плохой поступок. Вот. То есть это нравственная причина должна быть, ну или безнравственная. Вот. И, конечно, что тяжело, реально, я думаю, любой человек с детьми это признает, это, ну, если угодно, в идеале безэмоциональность самого родителя в этот момент. Да?
То есть, как, ну, то есть можно дров наломать попросту.
Можно наломать, и это, конечно, очень сложно, потому что читаешь книги и понимаешь, что на практике ты там уставший, тут, а тут еще крутится под ногами и прочее. Вот. Но, конечно, нельзя в гневе наказывать. Это нельзя, и нельзя долго гневаться. Там недаром нам говорит Священное Писание, что солнце пусть не заходит в гневе вашем. Да? То есть человек не может больше одного дня. Вообще, в принципе, христианин не имеет права. Как бы, да?
Не то, что на ребенка.
Да, вообще. Ну, а на ребенка это вообще, так сказать. Вот. Ну, а дальнейшее – это уже вопрос педагогики, систем там, и прочее. Мы же с вами знаем, что совсем не так давно там телесные наказания применялись. Это ничего в этом, так сказать, хорошего,
ну, да,
нет.
Ну, да, розги вымачивали специально, да, в классе.
Да. Ничего в этом сильно хорошего нет, но мне кажется, что вот, так сказать, вот стремление как бы все это там законодательно запретить, отрегулировать и прочее, оно тоже является такой ревностью, отчасти ревностью не по разуму, да, все-таки ну, у родителей должно быть право самостоятельно определять то, как они будут воспитывать детей.
Ну, было такое выражение: били тебя в детстве мало, помните?
Да-да-да-да-да, что очень даже неплохое, мне кажется.
Ну и в продолжение этой темы, вот Всемирный Русский Собор предлагает ограничить выезд юных россиян в страны, где они рискуют стать жертвами ювенальной юстиции. Ну, примерно то, о чем мы говорили, да, но немножко в другом ключе, с другого ракурса. Вот мы знаем громкие довольно примеры в Финляндии, во Франции, те, которые коснулись наших соотечественников. А вот что вы думаете по этому поводу?
Знаете, я вот, если позволите, просто не прямой какой-то дам такой комментарий, потому что, ну, тут люди, кстати, многие поддерживают это, понятно, почему возникла эта инициатива. Я просто вот на что хотел бы обратить внимание, да, может быть, с другой стороны на это посмотреть. Вот мы говорим там о современном демократическом обществе, у нас очень популярен вот этот тема прав и свобод, да, тема прав человека и так далее. Смотрите, что получается. В принципе, демократия начиналась, даже мифологическое определение демократии, символическое такое, оно говорит, что демократия – власть большинства. Это, конечно, не научное определение, не содержательное, ни в коей мере, это любой политолог это понимает прекрасно, оно такое мифологическое, что демократия – власть большинства. Да, конечно, там научные подходы, они совсем другие предлагают, содержательные и функциональные определения демократии. Вот, но... А интересно, что речь шла о большинстве, о неких свободах большинства. С течением времени демократия, вот демократические процессы все больше приводят к тому, что начинает в современном обществе заниматься правами с разного рода меньшинств. В свое время, вот я, когда, собственно, еще был американистом и занимался этим, была очень популярная такая шутка, которую я приводил, в том числе и в своих каких-то там работах, выступлениях, о том, что самый защищенный человек, допустим, где-нибудь в Соединенных Штатах Америки, это чернокожая мусульманка нетрадиционной ориентации с ограниченными возможностями, ну, еще там что-нибудь там можно придумать.
Ну, из этой же серии.
Да, то есть вот с ней сделать вообще ничего нельзя, потому что в любой ситуации, да, будет сказано, что вы ограничиваете права, если, так сказать, не афроамериканцев, то инвалидов, если не инвалидов, то сексуальных меньшинств и так далее, да? Вот, но приводит это к парадоксальным результатам, понимаете, там, условно говоря, да не условно говоря, уже практически по факту, да, человека за демонстрацию публичной религиозности можно уволить с работы.
Да,
цивилизованный,
был, да, такой
было,
пример, где-то
и не один,
назад,
не один, не один. То есть в цивилизованной Англии можно уволить с работы, а попробуйте уволить в цивилизованной Англии с работы человека за демонстрацию.
Вот эту вот женщину,
открытую,
которую вы сейчас...
Да, даже просто из-за человека, который вот приходит там с этими, как они называются, фенечками, подчеркивающими сексуальную ориентацию, да, свою нетрадиционную, как сейчас принято эвфемистически выражаться. Вот попробуйте уволить этого человека. Да что, это скандал, Европейский суд по правам человека там и так далее. Все. Вот. Но это же абсурд. Поэтому здесь вот мне кажется, что мы вступаем, мы живем в какой-то, знаете, фазе абсурда, когда у нас какие-то вещи, которые принято относить к традиционным ценностям, они все больше притесняются в свободном демократическом обществе. А то, что, извините, названо в Священном Писании мерзостью перед Господом, оно теперь, так сказать, вот... в том числе и это, да, оно становится предметом защиты. Так вообще отрыв права от морали – это вообще очень опасная штука. Я думаю, что, может быть, даже есть смысл, вот вам, простите, лезу, так сказать, грубо лезу в редакционный процесс, но вот поговорить с юристами, потому что это важнейшая тема. Мы говорим правовое государство, правовое общество, а вот соотношение права и морали – интереснейшая и важнейшая тема.
Ну, тут право и мораль, да, закон и совесть, собственно говоря. Да,
да,
ну, близнецы-братья.
Вот, да, ну, то есть понятно, что это разные вещи, хотя тоже, понимаете, опять же, вот я всегда говорю к вопросу о национальных там культурах, характерах, ни о чем угодно, я всегда и своим студентам, ну, в смысле, и нашим студентам, и мне доводилось общаться и читать курсы по русской культуре иностранцам, я всегда привожу такой пример, что есть замечательная русская, раз уж мы эту тему затронули, русская поговорка, как тебя судить, да, по закону или по совести, и мы исходим из того, что русский здесь, так, да, это такое риторическое такая, значит, фраза, понятно, что русский отвечает по совести. Да, я всегда говорю, что немец скажет по закону,
а русский
скажет по совести, а американец не поймет вопроса. Да, потому что в американской...
Но это вы как американист говорите.
Да-да-да.
Действительно не поймет?
Ну, как сказать, в американской культуре нет дифференциации такой. Это, кстати, тоже интересно. Не факт, что это вот можно однозначно как-то оценить негативное, что право и морали нет такой жесткой дифференциации, как у нас. Да? У нас как-то все-таки, знаете, вот есть такой вот этот правовой нигилизм, это отдельная огромная тема, но у нас, как бы, понимаете, вот закон все равно не работает. Да? Как говорят, знаете, вот эта строгость российских законов всегда компенсировалась необязательностью исполнения. Но, понимаете, вот на самом деле, посмотрите, ведь у нас всегда были какие-то надзирающие органы, которые балансировали вот это беззаконие, причем людей там, находящихся во власти. Да? Вот не хочу сейчас ни в коей мере, чтобы меня неверно поняли, но чем была там партия коммунистическая в Советском Союзе? Она была в том числе неким балансом произволу чиновников. Потому
именно
что...
Балансом?
Балансом. Потому что, смотрите, что я имею в виду? Любой чиновник, не знаю, там какой-нибудь...
Ну, чиновник.
Глава города, там, не знаю, прокурор, там, еще кто-то, да, чтобы он мог там, ну, это почти всесильный человек, да, но его мог вызвать секретарь горкома, прокурора, например, сказать что-то вот. Товарищи жалуются на тебя. Вот. Но это, опять же, говорю, отдельная большая тема. Я ни в коей мере не тоскую по временам, когда у нас была партия, причем одна. Я говорю о том, в данном случае, что это вот элементы развития, так сказать, нашей культуры, где всегда были вот эти балансы. Ну, посмотрите там на то, как пытались с чиновничьим произволом бороться русские цари и с переменным успехом, и, может быть, не всегда это стоит приветствовать, но проблема была. Вот. Поэтому это такая очень непростая...
Ну вот, возвращаясь к самому вопросу изначальному, да, про детей, единственное, что я, честно говоря, не понял вот в этой фразе, ну, то, что Всемирный Русский Собор предлагает ограничить выезд россиян, детей, вернее, из страны, где, в те страны, где они могут стать жертвами ювенальной юстиции, выехать на отдых, вот тут непонятно, не совсем, нигде не объясняется почему-то, выехать на отдых или поехать с родителями там какое-то время жить. Вот
я, к сожалению, тут, не,
да, я понимаю,
не владею.
Это я тоже уточняю, но это вот Всемирный Русский Собор. Меня тут, кстати говоря, не так давно спросили, что такое Всемирный Русский Собор, потому что, ну, люди у нас представляют более-менее, что такое там поместные соборы, а что такое...
Всемирный Русский Народный Собор,
Синод,
да,
вот.
Это общественная организация, которая, я бы даже сказал, что это такая уникальная площадка, где встречаются разные общественные и политические силы, это такое пространство диалога о проблемах, существующих в обществе. Да? Она, конечно, это во многом была инициирована Русской Православной Церковью, но не только, поскольку в состав, так сказать, тех, кто инициировал создание Всемирного Русского Народного Собора, входят представители других традиционных религий России, то есть это не сугубо православная площадка. Вот это общественная, такая церковно-общественная, церковно-общественный форум такой, не просто форум, а институция некая, да, существует сегодня много открытых отделений, в последние годы было в разных местах России, вот, и это такое, мне кажется, очень качественное возможность серьезного диалога о том, что происходит в обществе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, в гостях у радио «Вера» профессор МГИМО, глава синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. На днях мы отмечали День памяти жертв политических репрессий. И вот в этом же году, наверное, эта тема стала еще немножечко более актуальной из-за того, что вышла такая, ну, как мне кажется, очень значимая книга Захара Прилепина «Обитель», вот, которая позволила как-то по-новому еще, не по-новому, еще раз просто взглянуть на эту проблему, политические репрессии нашего недавнего прошлого. И люди, которые прошли лагеря, они уходят, уже практически ушли. Вот, когда их не станет, тоже сможет их заменить. Это люди все-таки с таким вот, благодаря испытаниям, которые выпали на их долю, невероятно внутренним стержнем. Есть ли вот какое-то... Надеетесь ли вы, что может быть какое-то поколение, которое не благодаря, скорее, а вопреки, вернее, наоборот, вот, угу, благодаря тому, что у них не было вот такого страшного прошлого, но все равно будут иметь некий стержень и смогут заменить вот этих людей?
Вы знаете, сложный очень вопрос для меня, потому что, ну, как-то вот в христианском мировоззрении не принято, так сказать, напрашиваться на крест, да, и не принято бегать от креста. Мы понимаем, что путь христианина, он не может не быть крестным. Это вот, кстати, очень важно понимать, вот мы говорим христианство, там еще что-то, да? Вот там о комфорте и прочее. Но вообще комфорт на христианство — это такая странная штука, да, такой оксюморон смысловой, да? То есть сочетание несочетаемого, потому что, вот повторю это, путь христианина не может не быть крестным, потому что Господь наш зашел на крест, и очень странно, если христианин, называя себя именем, так сказать, называя себя последователем, да, в имени христианин звучит вот это, как бы идентичность, да, стремление подражания Христу, если он будет искать себе там какую-то другую жизнь или убегать от возможных испытаний. Но каждому времени свои испытания, да, и здесь, конечно, то, через что прошли наши отцы и деды, наверное, в большей степени деды и прадеды в 20 веке, это страшное испытание, вообще мало с чем сопоставимое в истории человеческой и в истории христианской церкви, даже мало с чем сопоставимые. Вот. Я думаю, что здесь для нас сейчас, мы не знаем, как сложится жизнь, мы не знаем, что будет завтра, и как будут складываться отношения церкви и государства, как будут складываться отношения в обществе, как будут складываться отношения стран разных, да, но я думаю, что здесь...
Ну да, вряд ли, что кто-то в начале 20 века, там, в 1907 году мог предполагать,
да,
что будет Первая мировая.
Конечно, конечно, ну, то есть, может, кто-то и мог, но это не было таким массовым настроением, но, понимаете, вот я бы, вот сейчас мне почему-то кажется, вот в данный конкретный момент, я вот слушая ваш вопрос, размышляя, я подумал о том, что здесь, знаете, ключевым моментом является память. память. Вот недавно мы все читали, там даже распространяли в Фейсбуке, в других там социальных сетях, вот это вот такой рисуночек, да, нельзя забывать о Бутовском полигоне.
А вот это я пропустил.
Вы знаете, это ведь потрясающая вещь. Несколько лет назад вот журнал «Фома», который мы выпускаем, он много-много лет, ну, практически почти все время своего существования, слава богу, мы без малого 20 лет существуем, мы уделяем большое внимание теме новомучеников. И некоторое время, на несколько лет назад, ну, уже лет, наверное, 7-8, мы делали тему номера, посвященную Бутовскому полигону.
Еще раз надо напомнить, что Владимир Легой – это главный редактор журнала «Фома».
Да, спасибо большое.
Перечисляю ваши должности, как-то мы сегодня...
Да-да-да, ну, это и... Вот, и знаете, мы... провели такой мини-опрос среди студентов и аспирантов, студентов-старшекурсников и аспирантов гуманитарных вузов Москвы. Я сейчас не назову вам процент, боюсь ошибиться, но очень многие люди вообще не знали, что такое Бутовский полигон. То есть, понимаете, вот это русское...
Именно гуманитарии.
Гуманитарии, да. Русская Голгофа – это место памяти, это место, где сердце начинает биться по-другому, да? Это место, где тысячи людей, так сказать, разных вер, были уничтожены, да, где были потом уничтожены те, кто их уничтожал, да, это место просто неизвестно. Был, ну, для многих, и до сих пор, я думаю, не все знают.
А еще меньше известна коммунарка, которая там вот буквально в паре километров.
И вы знаете, это ужасно. Десятки. Почему? Потому что мне кажется, что вот прошлое это точка опоры для того, чтобы... правильно смотреть в будущее. Вот, вот я как-то так это для себя формулирую. Мы вот буквально вчера анонсировали проведение выставки «Православная Русь», которая 4 ноября в Манеже традиционно откроется. Она будет посвящена периоду, не всему, конечно, периоду, но вот эпохе, которая у нас в учебниках обычно называется Рюрикович. Она так будет называться, это «Православная Русь», «Моя история Рюриковича». В прошлом году было Романович.
Ну да, в Москве везде.
Да.
В рекламу сейчас.
Да, вот. И вот я на этой пресс-конференции говорил, что это не просто взгляд в прошлое, да. Для чего нам нужен этот взгляд? Зачем нужна память? Что такое память? Вообще можно целую передачу, так сказать, этому посвятить, да. Но это точка опоры. То есть, когда у человека, когда он лишен памяти, у него нет точки опоры, он проваливается. Недаром вот это страшное, да, такое какое-то неприятное у нас вот по семантике, что ли, своей выражение «Иван, не помнящий родства», да, оно такое какое-то вот... Да, это человек, лишенный опоры. Это как человек, как некая какая-то нулевая величина, да, без роду, так сказать.
Ну, а как это исправлять? Вот здесь не спрашиваю, что должны делать православные люди, там, не православные. Как вообще это исправлять в обществе?
Надо, ну, я не могу сказать, что тренировать память, здесь слово тренировка не очень хорошее, но эти вещи нужно знать и помнить. Это есть, понимаете, это есть элемент воспитания, да, это есть мы, самый важный вопрос, кто мы, да, а как на него ответить, если ты не знаешь, кто были твои предки? Да? Ведь что вообще такое прошлое? Это же не количество оборотов там, Земли вокруг Солнца. Да? Это то, как жили предки, почему они так жили, да? Почему они делали то, что они делали, что приводило их в восторг, чего они боялись, что они любили, почему они к чему-то испытывали ненависть. Вот. И это, безусловно, очень важно. Я, кстати, сказать, вот очень просил бы вас, может быть, не ну, уделить время и внимание этой выставке, потому что вот то, как она проходит последние годы под эгидой Патриаршего совета по культуре, именно он занимается, этот совет, подготовкой этих выставок, это очень важно. Я убежден в том, что эта выставка, это вообще, если хотите, феномен особый. Некоторые все время говорят, вот учебник, это учебник, замечательный учебник по истории. Это не учебник. У учебника другие функции, другие задачи.
Говорят, что выставка, она как учебник.
Да, да, как учебник. Да, она, нет, это можно как пособие, безусловно, но это погружение в историю для нахождения точки опоры. Понимаете, это вот вообще ответ вот в этом вопрошании, кто мы, вот эта проблема идентичности, кто мы, откуда, куда мы идем, вот эта выставка, она отдает вот эту точку опоры, она предлагает некое, недаром делается акцент, моя история, то есть человек, проходя по выставке, он обретает как бы в каком-то смысле себя, да, и если вот вы были, то, я думаю, вы согласитесь со мной, что вот эта экспозиция там, это даже больше, чем выставка, слово выставка не очень, может быть, описывает уже всю реальность эту сложную, которую себя представляет вот это там тысячи этих метров квадратных в манеже, вот, это вот Романовы, да, замечательное, да, в чем-то может быть спорное, пожалуйста, но это там нерв, там сердце, так сказать, бьется истории. Это такое интеллектуальная такая площадка, такой исторический парк, но именно с устремленностью в будущее.
Ну, я, к сожалению, пока еще не был, но...
Но Рюриковича еще никто не был. Это да, мы 4 ноября только откроем. Да.
Вот только хотел сказать, что интересная дата, потому что, в общем, 4 ноября-то мы вспоминаем события, в том числе смутного времени, а это уже конец Рюриковичей.
Да.
Это как раз события, которые связаны с концом династии. Поэтому вот не кажется ли странным такое время открытия этой выставки?
Вы знаете, ну это много лет выставка идет, и, собственно, она начиналась там когда-то давно, и там не было такой тематической привязки. Сейчас это день, есть и государственный праздник, да, День народного единства, и мне кажется, наоборот, здесь это вполне символично, и даже это некое особое смысловое наполнение празднику, благодаря вот тому, что выставка в этот день открывается. Ну, темы могут меняться, в следующем году будет другая тема. Я не вижу здесь какого-то такого конфликта внутреннего.
Ну что ж, спасибо. У нас остается совсем немного времени, поэтому давайте поговорим. Последняя такая тема. Веселенький праздник Хэллоуин к нам приближается буквально вот сегодня. Каждый год идут дискуссии. Вроде бы уже все обсудили, но вот, может быть, за годы, которые у нас там, сколько его отмечают? Уже лет 20, наверное, последние, да?
Так много, да, я думал.
Да, уже почти лет... Где-то середина 90-х. Вот появился ли какой-то более-менее взвешенный подход в церкви? Потому что одни говорят, отмечайте, сколько влезет, там, я не знаю, палку только не перегибайте. Другие говорят, что вы же, если не дай бог.
Вы знаете, тут вот...
Золотая середина какая-то
золотая, есть? Да. Вот мне кажется, вы очень правильно сказали, здесь должна быть какая-то золотая середина. Почему? Потому что мы знаем, что тот, кто Бога боится, тот ничего не боится, да, и люди, так сказать, верящие Богу, доверяющие Богу, странно, что они, если они будут бояться, ну, каких-то вот этих вот... так сказать, не знаю, как он, кто такой этот Хэллоуин, чтобы его бояться, да, христианину, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, ведь человек, вот я как поклонник Алексея Федоровича Лосева, нашего выдающегося философа русского и мыслителя, многие его называют последним русским философом, я, конечно, считаю, что и бытовая культура, даже там бытовая, она мифологична, да, что есть символично и мифологично, вот в лосевском смысле, да, что, конечно, я всегда студентам привожу такой пример, вот представьте, что выйдет там сотрудник там, ГИБДД на улицу и будет пытаться регулировать движение, только он будет одет не в форму, да, а там, я не знаю, в какую-нибудь полосатую пижаму, и вместо жезла будет там размахивать палкой колбасы, да. Вряд ли кто-то остановится, если остановится, то только белая машина с красной полоской, да.
И отвезет, красный плюсик, да.
Да, и красный плюсик, и отвезет его в определенное заведение, да. Почему так происходит? Потому что есть некий символизм, то есть мифология одежды, да. Поэтому совсем не придавать этому значения, да? Ну, вот если, так сказать, в такой немножко грубоватой форме сказать, человеку говорить каждый день, что он свинья, он захрюкает в какой-то момент, да, как ты услышал, я помню, в детстве где-то. Вот, поэтому здесь, конечно, говорить, что это все невинно, ну, тоже неправильно, да. И потом, понимаете, просто, ну, условно говоря, у нас не так много возможностей, и точнее как, у нас современный мир и так стремительно, простите мне такую тавтологию, стремительно стремится к бессмысленности. Немецкие социологи, философы ввели в свое время концепцию, выступили с концепцией оглупления современного общества. Оглупление, да? Поэтому я здесь не склонен видеть какую-то особую мистику, но в том, что в этом нет никакой пользы для детей, да, что развлекаться можно по-разному, намного интереснее, и, собственно, и почему в конце концов, нам...
Тут, наверное, важно напомнить о том, что такое Хэллоуин, какой,
да,
смысл у него вкладывается.
Да, но, понимаете, тут даже без всякого вот особого смысла, зачем нам превращаться, вот, ну вот, нас там какое-то время назад заставили кушать в Макдональдсе, где, в общем, мы прекрасно понимаем, и, в общем, тут, что это не очень здоровое, и...
Ну, собственно, ничего плохого в этом тоже нет. Как бы.
Ну, ничего здорового в этом.
Ну, ничего здорового.
Да,
тоже.
Да. То есть человек ест, так сказать, пьет Кока-Колу, ну что.
А тут вроде бы выставил тыкву там.
Да, ну, выставил тыкву, вы там еще
День
что-то.
День всех святых же, да, если не ошибаюсь.
Да, тут это, понимаете, это вопрос, вот это есть вопрос трактовки, там вопрос подачи, но мне кажется, что здесь нужно все-таки в данном случае, вот мы с вами говорили о прошлом, там, о традициях, да, было бы намного, может быть, интереснее и важнее поговорить о
своих собственных.
Причем это не потому, что, просто условно говоря, И чужие. Вот я убежден в том, что нельзя уважать чужие традиции, если не знаешь свои. Это просто невозможно.
Ну, вот. У нас даже вот с точки зрения отмечания Хэллоуина, не Хэллоуина, а отмечания своих похожих праздников есть какие-то определенные народные там, да, традиции. Да, Гоголя того же вспоминаем.
Есть,
но... Ночь перед Рождеством.
Да, поэтому тут я говорю, тут должно быть спокойствие, не нужно бояться, не нужно никого превращать, ничто превращать, так сказать, в монстра, потому что потом с этим монстром будет тяжело бороться. Зачем?
Профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», глава Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».